мы продолжаем наш большой цикл, нашу основную кинообразовательную программу Третьяковского Московской школы кино 2016 года. И в этом году все показы посвящены школе Николая Ильича Рома. И вот мы наконец-то добрались уже до его последних выпускников, которые будут показывать в ноябре и декабре. В ноябре и декабре. И сегодня мы будем говорить о двух из них, о Александре Касимове и Никите Михалкове. Хотели о трех, еще о Владимире Меньшове, но так сложилось обстоятельство, что их по каким-то причинам нам неизвестно. Вдруг отказал нам в праве, как они всегда представляли, безвозмездного показа работ гиковцев. Случилось это очень буквально неожиданно для нас за несколько дней до этого сеанса, мы даже на сайте мы теперь исправим. Поэтому двух короткометражек не будет, и, соответственно, не будет ничего, но может на нем немножко поговорить, потому что фильмы будут все равно. А знаете, я приношу извинения за то, что вот у нас какая-то непонятная ситуация, будем пытаться разобраться, это, так сказать, навсегда. Или только на сегодняшний сеанс, но два других фильма Гугу Хашкасимова и «Спокойный концерт» Михалкова мы покажем с пленки, как это традиционно мы делаем. И сейчас я хочу передать слово Малкевичу, начать наш аккуратор, если кто-то у нас впервые, Малкевич Лейман и Артем Сотин, историки кино. Традиционно Артем вначале рассказывает что-то про курс и про конкретных его представителей. Да. Пожалуйста.
Да, спасибо. Мастерские, собственно, сначала, когда мы смотрели фильм Хасана Хашкасимова, мы таким образом заканчиваем смотреть еще ту мастерскую, которую смотрели в октябре. Это мастерская, в которой учились Соловьев, Хасанов, Дедов, Шишуков. Мастерская, которую Михаил Ильич Ром набрал в начале 60-63 году, и, к сожалению, ему пришлось уйти из ГИКа, или его выгнали из ГИКа по доносу, или, в общем, такой вот странный постскриптум постнесталинских времен, внезапно в середине 80-х, а может быть, это был пролог к уже прежним временам, но так или иначе, сложилась вот такая несправедливая ситуация, и Михаил Ильича, конечно, вскоре остановили, вскоре он вернулся, и уже заново набрал новую мастерскую, в свою очередь, которая учился Никита Сергеевич Прокофьев, которую также мы сегодня посмотрим. Ту мастерскую, которую ему пришлось вынужденно оставить, закончил Александр Столпер. Александр, в смысле, закончил как мастер, и Столпер, надо сказать, очень корректно, очень деликатно подошел к этому вопросу, они считали себя ромовцами, Столпер советовался с Ромом, то есть Столпер в этом смысле, то есть они Столпер, в смысле, тоже, разумеется, считали, это прекрасный режиссер, но никак не замазывалось то, что они начинали учиться у Рома, наоборот, это поддерживалось. И в этом смысле, вот, и мы смотрели фильм Тома Соловьева, Асанова и Шишукова, они так и считали себя во многом ромовцами. И Хасан Хашкасимов учился в этой же мастерской, он сам в Украинской партии Болгарии был, и начинал, сначала учился там на Кирпичеводческом факультете сельскохозяйственного института, и сначала работал по профессии кирпичеводелия. Например, Чурому вообще нравилось набирать людей с каким-то опытом работы, особенно на периферии. И, в общем-то, ему казалось, что это очень важная формировать режиссерский такой багаж наблюдений. И Хашкасимов как раз-таки закончил мастерство, он снял одну из первых, собственно, первую самостоятельную работу на «Новом Куба», действие которой как раз-таки и происходит в родных местах Хашкасимова, при том, что новелла снималась на студии Горького. И вот мы ее знаете, сегодня с нее начинаем показ. Далее Хашкасимов, в частности, он, знаете, у него был фильм «Всадник смолкной руки», это по сценарию Дунского Эльфрида, по девушке Геологии 30-х годов, которая какая-то отчасти может быть вариация неотправленного письма. И в конце 70-х он поставил такую картину «Дюма на Кавказе» по сценарию Габрианца, которая тогда, в конце 70-х, в общем-то, вызвала довольно большое любопытство творческой среде, в первую очередь, потому что все знали больше степени Габрианца, чем Хашкасимова, но Хашкасимова, в общем-то, тоже была хорошая репутация, и оказалось, что это очень интересно, такое наблюдение за фигурой вроде бы очень известной в культуре, и в то же время создание вокруг нее такой живой среды и фантазии, в общем-то, про то, как Дюма мог бы на Кавказе что делать, как он боролся с местными предрассудками разными, с местными злобными такими жестокими князьями. И в то же время в этом, разумеется, было такое ощущение вольницы и именно и в обращении с материалом, и в фигуре героя, который расследуется со свободой, с рамцей и все такое прочее. И в конце 70-х эта картина как-то действительно и писали много, и шла хорошо, и зрительский был отклик, и действительно она обсуждалась в той же среде, как такая вот картина, которая обращает все внимание, что он наконец-то красиво как-то состоялся вроде бы. И, к сожалению, дальше у него была только одна еще картина в середине 70-х, потому что в основном он будет стараться. Он и в Москве не прижился, потому что все время обращался к своему кавказскому материалу. А на юге не было, на Северном Кавказе не было постоянно студии игрового кино и как именно сейчас. И поэтому, в общем-то, к сожалению, Шасимову не удалось, может быть, в полной мере реализоваться. И, в общем, как ни странно, это мое творчество и надежда на то, что это творчество может состояться, как раз и является одной из основных тем фильмового, которые мы сегодня показываем. Но поэтому мы на нем остановились. И что касается второй мастерской, то они, конечно, стоит сказать, потому что так сложились разные обстоятельства, что мы показываем только один фильм этой мастерской, это дипломную работу Михалкова «Свободный день в конце войны», снятую в 70-м году, собственно, как раз это выпуск 70-го года. Это мастерская, и можно, конечно, резонно возникнуть вопрос, почему у некоторых фильмов много режиссеров, а только одного. Дело в том, что действительно не так многие остались режиссерами первого кино, потому что многие из этой мастерской стали работать ассистентами, кто-то, в принципе, не остался работать в кино. И потому что 70-е годы в меньшей степени располагали дебютом, чем оттепель, которая давала шансы и давала такие яркие старты многим, кого смотрели в течение осени и весны. Кроме того, надо сказать, что в этой мастерской так сложилось, что многие потом работали в жанровом кино, которое, конечно, безусловно, интересно, но и, в общем-то, так сложилось, что они не просто жанровом кино, они работали в жанровом кино на студиях на Киевской, на Одесской студиях, как вы понимаете, с правами в этом году довольно трудно. И поэтому мы не будем смотреть фильмы Самвела Гаспарова, Михаила Ильенко, которые работали один на Киевской, другой на Одесской киностудии. Не будем смотреть фильмы Александра Павловского, который, тем более, Павловского мы, скорее всего, вряд ли могли бы смотреть, как он делал, как правило, фильмы из нескольких серий на телевидении. В частности, «Дрес», которая лопнула, была у него популярная картина. В конце 70-х годов такая, в общем-то, связанная скорее с немножечко шутовской эстетикой, так сказать, совершенно не близкой Рому. Вообще, этой мастерской реализовывались уже после смерти Ромы, реализовывались в других нескольких условиях. Они, безусловно, сохраняли, мы как раз поговорим об этом, ромовские тенденции, но в то же время они жили уже в другую эпоху, в другой ситуации, даже они в этом смысле, может быть, в меньшей степени наследовали Рому, чем студенты следующей мастерской, которую он уже вследствие своей окончания не успеет закончить, и фильм выпускников, который мы будем смотреть в году. И вот поэтому, собственно, Михалков, и мы предполагали показать, к сожалению, не сможем показать и его курсовую работу, и курсовую работу Владимира Меньшова, но фильм Владимира Меньшова, собственно, как и фильм Михалкова, все на слуху, мы с ним можем поговорить, и фильм, тем более, поэтому Никита Михалкова, именно поэтому его дипломную работу, которая, наверное, наименее известна, и об этом стоит обратить на нее внимание, там же сложился Ибрагим Бекова, простите, общий повесть этого фильма поставлен. Да, я просто хочу сказать, что Меньшов, который вот чей показ не состоится, но тем не менее, Меньшов именно в этой мастерской учился, он учился в ассистентуре параллельно с этой мастерской. То есть Владимир Меньшов уже имел актерское образование, но поэтому он и учился. То есть тогда это время называлось аспирантурой, тогда все это называлось аспирантурой и научной творческой, да, это сейчас называется. Если творческое, то есть и, собственно говоря, как раз у Никиты Михалкова похожая была ситуация, Никита Михалков тоже учился на актера. Но так сложилось, что поскольку он активно снимался в кино, а на котором учился в театральном, его исключили за активную съемку в кинематографе, и вот он перешел с потерей курса, перешел на второй курс режиссерский, вот это мастерство набора 65-го, выпуска 70-го года. То есть сегодняшняя программа состоит сначала с фильма «Буба» Хасимова, 70-й год, выпуска 68-го. И фильм «Спокойный день» конца войны Михалкова, 70-й тоже год, «Перелонная работа». Выпуск мастерства 70-го, соответственно, года.
Я позволю себе говорить об эпохе, не о этих режиссерах, о них мы говорим после фильма, потому что это такая странная переломная эпоха, и для молодой части этой аудитории, которая составляет 90%, может быть не очень известно, что это то за время, которое, конечно, определило и дебют, и дальнейшее развитие режиссерской мастерской. Значит, предыдущие ребята набирались еще во времена Хрущева. 63-й год – это еще Хрущев, это еще надежда на то, что он теперь победит. Хотя уже было понятно, что там неоднородное руководство, отношение к 20-му съезду, опять начались попытки такого сталинизации, и история с Манежной выставкой, когда Хрущев разгромил модернистов и почти неприличными словами отозвался о современном искусстве, оно, конечно, было отражением той борьбы, которая была наверху. Мы все знали, что есть Ильичев, который, фамилия такая, Ильичев тоже вполне символическая, который фактически представляет собой сусловское направление, а это были так называемые анти-еврокоммунисты. Что это за еврокоммунизм? Выяснилось, что очень многие молодые люди даже не слышали об этом понятии. Значит, дело в том, что во Франции, особенно в Италии, развивалось такое направление европейского коммунизма, которое считало, что Сталин насаждал азиатский коммунизм, хотя ничего общего с коммунизмом не имело, а вот они предложили путь европейского демократического коммунистического движения, которое не ставило задачу реализовать марксистские основные положения, но во всяком случае внести поправки к той теории, особенно к практике, как развивалось коммунистическое движение в течение 20 века. И надо сказать, что самым близким нам направлением в этом еврокоммунизме были чехи, когда появился Дубчик и возникла так называемая «Пражская весна», которая в социалистическом лагере обозначила попытку плюрализма мнений, также допускалась многопартийная система под руководством, естественно, коммунистической партии, но при этом были движения христианские, как, например, Христианский союз в ГДР даже, но он был совершенно номинальным. А вот, например, в Чехии там уже были и более, я бы сказал, либеральные такие тенденции. И чехи предложили альтернативу такому сталинистскому направлению в Советском Союзе. Мало кто знает, вот я не знаю, насколько это правда, что якобы Дубчик учился вместе с Горбачевым, и Горбачев был очень впечатлен этой программой чехов, но и считал, что чехи, в общем, видели особенности кризисного развития в Советском Союзе и пытались предупредить этот кризис, то есть избежать краха всей системы представлений не только хозяйственной, но и, главным образом, философской, этической, идеологической. Я могу только сказать, что я очень хорошо помню 63-й год, когда мы в марте месяце по просьбе тогдашнего ЦК Комсомола, там руководил Лен Карпинский, сын академика Карпинского, такого очень либерального, так сказать, деятеля науки, и сам Лен Карпинский был редактором журнала «Проблемы мира и социализма» в Праге, он был как раз очень близок к этому чешскому направлению, и он как бы курировал ГИК. 63-й год, вот этот самый момент, когда была предыдущая мастерская. Я потому начинаю немножко раньше, что это было время, когда дебютировали самые предшественники и начинались следующие судьбы. Глен Карпинский предложил группе Виккерсов, только что кончивших ГИК, представить свои дипломные работы в направлении профессии, как бы, в кинематографе, в Сибири зимой, когда никуда не ездил, из актеров распутиться обычно не ездили. Вот образовалась группа выпускников, режиссеров, операторов, сценаристов и киноведов, я представлял киноведческий факультет. Мы поехали в Сибирь, и в Новосибирске как раз застали очередное обострение конфликта между так называемым ничевским направлением и оттепельным направлением. И я запомнил вдруг такой странный вопрос, который был из зала. Как я отношусь к строке Акуджавы, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной? Я спросил, что вы имеете в виду, а это что значит, что он был вместе с этими комиссарами, или он стал жертвой этих комиссаров? И я первый раз отдал сам себе отчет в том, что действительно этот образ Акуджавы как бы дает поэта, который мог быть одновременно и спутником комиссаров, и их жертвой. Это такая странная, казалось бы, ситуация, тем не менее, была сигналом того, что мифология гражданской войны, которая была поддержана нашим кинематографом, начиная от Чапаева, потом преобразилась, там чисто героическая, эпическая, да, мифология. Потом возникла в начале перестройки, вот Павел Корчагин, Алла Войнова, который пытался к этой эпохе гражданской войны, и особенно первого периода после гражданской войны, осознать историю как историю жертвенную, как такое житие святого, что для них Павка Корчагин был вообще не тот самый железный стальной воин на гражданской войне, как предыдущая экранизация, это был человек, который пытался строить в невероятно сложных условиях, кстати, на Украине, пытался строить социализм, отдавая все и зная, что потомки будут замалчивать эти сложности, а говорить только о победах, о парадном наступлении к социализму под руководством коммунистической партии. И вот этот второй миф, не первый миф героический, а второй миф, я бы сказал, христианской жертвенный, тоже начал разлагаться, потому что еще 5-6 годами раньше никто не мог бы задать вопросы даже об этих комиссариях, и которые склоняются над телом поэта убитого. И вот я говорил об этом потому, что дальше произошла трагическая тенденция, в общем, у нас мы свернули направо, вместо того, чтобы идти на сближение с чехами и реформировать то, что сделал потом Горбачев, пытался, вернее, сделать Горбачев, мы устроили вторжение в Чехословакию, и на этом, собственно, был приговор и всему соцлагерю, и Советскому Союзу, как потом выяснилось. Именно в этой обстановке набиралась новая мастерская, уже после вторжения в Чехословакию. И уже в это время, например, выпускались ребята, которые практически выходили в мир к ситуации, когда рухнули надежды на то спокойное демократическое развитие соцлагеря. Еще более трагично было то, что Михайлович Ром вдруг умер. Мы вообще были потрясены этой смертью, потому что совсем недавно было его 70-летие, мы все его поздравляли на сцене Дома кино, он выглядел очень веселым, смешным. Хотя я его потом видел в ужасном состоянии на Мосфильме, когда он делал «Мир сегодня» фильм, потом вышедший под названием «Все-таки я верю». А вот тогда он думал, верит он или не верит в нормальное развитие мира. Но тем не менее, никто не ждал, что его так быстро не станет. И ребята оказались предоставленными, в общем-то, себе. До этого Михаил Вечеров защищал своих учеников, как говорил об этом, как рыцарь нацеплял все свои ленинские и сталинские премии на лацкан, шел ЦК защищать и всеми силами пытался говорить «талант, и мы должны его защищать, а там видно будет». Тут они все оказались, в общем-то, незащищенными. Поэтому многие вынуждены были искать прибежище на телевидении, многие не смогли пробиться через ту страшную цензуру, которую устроил Щербицкий в Киеве, вообще в Украине, была одна из самых реакционных группировок этого руководства партийного. И только кто преуспел, это Никита Сергеевич Михалков, у которого был папа, и который, кстати говоря, сделал один из первых фильмов, догонавших, я бы сказал, не гражданской войны, потому что «Свой среди чужих, чужой среди своих», который будет следующей картиной, это уже такой циничный фильм, очень ловко сделанный, на самом деле, внутри циничный, который обозначил, я бы сказал, это был один из первых звоночков того, что вся идеология практически имеет больше под собой фундамент. Все уже построено без. Но это отдельная история, о которой нужно говорить. Во всяком случае, вот эти ребята оказались на переломе от надежд оттепели к постепенному окаменеванию советского партийного порядка. Вот это то, что я хотел говорить, сказать об исторической обстановке, а о фильме будем говорить уже.
Чехословакия очень хорошее название есть, период нормализации. Да? Ну, вот, мы как раз 15 лет назад в этом зале, в Чешском центре, теперь уже закрыто в Москве и Национальном кинотеатре, показывали большую программу тогда с колития разгрома Пражской весны. Всех периодов этой Пражской весны, начиная с начала 60-х годов. И действительно, в общем, многие начинают все вспомнили. Чешское кино в то время довольно сильно влияло на всех. Думаю, и на русских студентов тоже, но о том, как произошло, обо всем другом мы поговорим уже после того, как посмотрим фильм, что еще написать,
да? Да, если что нам не показывали его, но и когда привезли «Черного Петра», там пропускали только тех, кого по фейс-контролю пропускали в том кино, а вот нам говорили, вот кто такие, вам не положено. И мы фактически почти не видели многих знаменитых фильмов. И в частности,
что-то хотят, да,
ну что-то заходило, да,
чудом,
да, покупали, там, среди, ну, какие-то такие смешные вещи, но главные фильмы, честно, я не показывал.
Мы смотрим фильмы на пленке, благодарим Госдума фонда Российской Федерации за предоставление прав на показ фильма «Буба». Это, кстати, вторая часть «Альманаха», да? Первую, которую сделал тоже совсем другого выпуска, гораздо более раннего. Вот, мы вам покажем только «Бубу» Касимова и «Скорбей Госдума фонда» с пришивок экрана, и также благодарим нас студию «Мосфильм» за предоставление безвозмездных прав на показ фильма «Свободные концы войны», который мы покажем в 10-метровой копии, которую она тоже безвозмездно предоставляет наш постоянный партнер «Мосфильм». Спасибо, что вы пришли сегодня. Приятного просмотра и после показа.